благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
У нас в гостях Бронислав Виногродский. Мы говорим об уроках китайского. Конечно, мы идем от языка. Конечно, мы не собираемся им ограничиваться. Бронислав, в прошлый раз договорились поговорить об ухаживании, языке ухаживания. Нам, мне кажется, что гормональная деятельность не повредит нам. Нам тут всем и со слушателями вместе. Итак, что такое китайский парень, китайская девушка? Как они ухаживают друг за друга? Как они делают первые взгляды? Что это?
Но я хочу сказать, что надо понимать, что в современном мире очень сильно все поменялось. То есть, ну, во-первых, в предыдущие времена никаких вообще ухаживаний практически не было никогда. Да?
А как же было?
Да, как
было? Сватовство через...
Было, конечно.
Да, через отцов.
Через отцов, через сваху. Свахи, были же институт свах как таковых, которых засылали. И потом обязательно нужно было совершить 6 этапов. Обряд, то есть, и это такая базовая была основа в голове. То есть, следовательно, засыл свах, там сговор о... Я точно сейчас не перечислю. Там засыл подарков, сговор об этом, приезд этих родственников, там привоз невесты и так далее.
Вот, привоз невесты, то есть, ее все-таки видели?
Ее привозили уже замуж.
Нет, а хорошо, а свекруха, то есть как ее, теща, свекруха?
Нет.
Свекруха, она видела невестку заранее?
Она могла,
зайти
ей
в дом.
Могли показать.
Женщины могли показать,
но изначально в любом случае сваха говорила, свахи этим занимались и говорили, но при этом же еще подбирали вот эти вот знаки рождения с тем, чтобы совпадали, чтобы было совпадение.
И прям всегда совпадали.
Подбирали так, чтобы совпадало.
И потом никто,
жизнь
была счастливой.
Ну, чаще всего бывало, но при этом развод же был возможен тоже, в принципе, могли отсылать обратно к отцу, к родителям, жену могли
отсылать. С содержанием или без?
Без содержания, просто могли отправить, и все, да, потому что что-то там не заладилось. Ну, то есть, в любом случае, я помню, в свое время я читал какого-то... Тёрнер, по-моему, такой потрясающий антрополог, значит, описывал тему колдуна в африканских каких-то там народов, и мне потрясающе там понравилось, что там колдун могли назначить любого человека асоциального поведения. Ну, шутки не понимает, в общем. Да-да-да. Ну, как-то асоциально имеется в виду, не пишется в компанию. Что-то там что-то не несет, не то. Да-да-да. Не ходит на собрания там местные, там на субботники и так далее. Колдун. Можно его, кстати, и замочить вместе всем. Вот такая вот история. Так вот, здесь были какие-то, в силу того, что первое значение, самое большое, уделялось обряду, и про это очень много пишется, что должно быть... 6 все эти вещей правильно сделаны, потому что обряд свадебный постепенность подразумевает. Поэтому вот в книге «Перемен» главный знак по правильному сочетанию брака – это дзянь, 53-й знак, который означает постепенность просачивания. То есть вот оно по чуть-чуть, раз и приехали, и уже муж и жена. И поэтому...
Они как бы пропитываются потихонечку.
Они пропитываются потихонечку, и поэтому никакого, собственно говоря, ухаживания не было. А дальше тебе уже сказали...
Можно я уже обращаюсь,
да.
к древности. Значит, но жена, потом вторая жена, наложница, и все это нормально.
Ну, это опять же у тех, кто мог это себе позволить.
Ну,
потому
понятно.
Что подавляющее большинство было моногамно, несомненно.
Подавляет. Ну, большой чиновник мог... Ну, а какое бы основание? Какие основания были, что ему нужна наложница?
Основания были...
Мне нужна наложница.
Мне нужна наложница.
Он говорил жене. Жена, здравствуй. Очень хороший завтрак, мне нужна наложница.
Ну, приблизительно так, да-да. Нужно было в любом случае, но он должен был представить, и опять же, если... не принимала система семьи, система семьи была сложная. Система семьи была прописана очень точно в «Сне красном тереме», Хун Лоу Мэн, потрясающий роман с Хао Сюэ Чинь, да? Значит, вот там было прописано, где были жены, наложницы, первая, вторая, там, третья, четвертая и так далее. Их могло быть, по сути дела, сколько угодно, но запредельного количества никогда не бывало, кроме как у императора, да? Но при этом важно было, чтобы вся эта система работала слаженно, потому что лад и гармония лежали в основе этих вещей.
То есть их еще и заставляли любить друг друга, это ужасно.
Ну, не любить...
Они же ненавидят друг друга по определению.
А вот я хочу сказать, меня в свое время, вот если взять всю китайскую поэзию, то на самом деле иероглиф «любовь», вот это «ай», которая, значит, сейчас, когда люди учатся, тут же спрашивают, как будет «я тебя люблю», да, вот это, «во ай», «ни». На самом деле он очень редко употребляется. И само по себе чувство айтин, любовь, оно тоже, оно очень редко употребимое. Значит, например, любовница по-китайски, да, она не происходит слово «ай», «жень» – это означает супруга, человек любви или любимый человек. А любовница, нет, например…
любовница – это жена.
Да, любовница – это жена. А любовница, например, меня всегда это удивляло, это будет «тин-жень», вот это человек для чувства. Для, причем это чувство в большей степени настроение, чем чувственность. Вот этот син, это такое... Это очень... И я к чему это? Я же отвечаю на твой вопрос по поводу того, вот как ухаживает современный мужчина. Современный мужчина в основном сейчас копирует плохо, потому что китайцы копируют пока... Если они копируют уже айфоны хорошо, там и всякие остальные вот эти автомобили и космическую промышленность начали копировать, то в области чувств, вот в области вот этого вот дискурса, я про это говорю, наверное, научатся в ближайшие. Но на самом деле копируют это плохо. То есть уже на моем вот этом, собственно...
Копируют Запад.
Копируют Запад. И
Запад. То есть копируют, Голливуд, конечно, Америку.
Голливуд, Америку, да-да. И копируют прям все больше, больше, сильнее, сильнее. И ухаживания такие, значит, вот стали дарить цветы, чего не было никогда. Значит, следовательно, угощать там шампанским.
Простите, можно отдельно? Значит, я помню, очень давно мы с тобой были... И потом перед этим я еще был с некоторыми китаистами.
Хризантем как-то мы накупили.
Помнишь, да. Помню, потом, да. А потом был еще случай, когда я был в... Как же это называется, господи, где Мао переплывал?
Янцзы?
Янцзы, где он?
Это провинция?
Ухань. Он перевел. Значит, я там встречался тоже с китайцами, и они удивлялись, что мы срезанные цветы, мертвые, убитые цветы дарим. Вот с цветами у них как бы было понимание, что,
например, что не надо.
Сумасшедшие люди покупают убитые цветы, потому что для них срезанный цветок убитый.
И цветы надо, с ними ян, нужно янхуа, то есть как бы разводить. Садить цветы – это ухаживать за цветами, питать цветы.
А да? Взять их и срезать – это убийство.
Взять и срезать – и убийство, и убитым этим любоваться там смысла нет. То есть вот хризантемы должны расти, да, и орхидеи должны расти, там бамбук, сосна, только таким образом. То есть, ну, можно, конечно, сосну там изуродовать всем
и
этим...
И сделать в маленьком горшочке.
Хензином, да, в маленьком горшочке, там ее вот терзать долго всякими распорками, чтобы она выглядела естественно. Потому что суть-то ведь этого большого пейзажа в тазу пхензины, бонсай, более известный. Это как раз заключается в том, что его очень сильно терзают, чтобы оно выглядело естественно, маленькое,
да?
Вот. Но, а если вернуться к нашей теме вот этого ухаживания мужчины за женщиной, то вот сейчас это, по сути дела, все западная история прямо она захватила, ну, вплоть до того, что, причем это вот тоже наблюдается, тема обручальных колец появилась.
Уже, да?
Появилась, да-да-да, тема появилась.
Кстати,
Diamonds are the girl's best friends, потому что раньше же не было рынка алмазов, бриллиантов.
Может быть, интересно даже, потому что я смотрю сейчас на eBay, в магазинах, вот когда я был в Гонконге, появляется интересная эклектика, сочетание мистического нефрита с камнями западными.
Да, туда брилик вставляют.
Брилик, да, спасибо.
Ювелирка, причем, я хочу сказать, в подавляющем большинстве случаев до недавнего времени совсем отвратительная, то есть безвкусная на самом деле.
Безвкусная. То, что рядом, может быть, какая-то застежка из совершенно поганого там, из какой-то меди.
Не могут вот абсолютно делать ювелирку красивую с нефритом, значит, вот сколько я это смотрел, потому что не умеют сочетать совсем. Реально. И я хочу сказать...
Не понимают ценности и красоты.
Не понимают ценности и красоты, как делать. И я брал вот, например, колечко показать там своему вот этому другу уйгурскому Али, итальянское, где один камень был наклеен на другой. Именно кольцо, значит, которое каменное наклеенное. Я сказал, что, слушай, вот смотри, какая классная тема под нефрит, что можно делать с этим, там будет красиво. Он сказал, слушай, у нас никто не сделает.
Мастеров нет.
Мастеров нет, да-да-да.
Но они же умеют все подражать и все.
Подражать-то умеют, но вот, опять же, пока вот эта вот история, пока ювелирка, по сути дела, традиционной ювелирки же не осталось, но ювелирка китайская, вот нефритовая, там, предположим, она подразумевает в большей степени мелкую пластику, это как все равно, как нецки, да, как резьба по камню.
Конечно.
Значит, хотя, но она сильно все-таки... в эту сторону двинулась, больше стало там каких-то новых вещей, хотя при этом, вот я смотрел, например, Америка...
Зачем приходится покупать кольца европейские?
Да, европейские.
Американские?
Американские, ну, сейчас, ну, опять же, китайцы, конечно, свои сети сделали уже, там, свои фирмы, свои бренды, там, и, например, ювелирки с камнями Баоши, да, вот эти вот, там сеть Энза есть такая, значит, гонконгского какого-то парня, который покупает больше всего и гранит в мире этих камней драгоценных как таковых. Что-то там 300 магазинов по Китаю сейчас есть.
Ну, хорошо, вот они начинают делать. Я хочу тебе сказать, с точки зрения экономики, я читал статьи о том, что говорят, будто гигантское потребление также вообще лакшери всевозможного люкс-сегмента. Да. И многие фирмы, которые до сих пор торговали, так как мы знаем, где-то там в Париже, в Милане, переезжают и делают основательные какие-то корни, пускают в Китай, потому что китайцы устремляются в лакшери-сегмент, в люксовый сегмент.
Да, огромное количество, но на самом деле реально огромное количество.
Это говорит о их, это в сущности говорит о их немощи.
Абсолютно верно.
Это говорит о их неумении.
Об их неумении, да, и они не умеют это сделать. То есть, хотя, в принципе, вот если говорить о китайской одежде, да, то начали появляться, раньше же был единственный Шанхайтхан, значит, который делал какую-то более-менее в этом сегменте одежду, да,
синтетическую, с китайскими элементами, да.
Ну, в принципе, вот это всегда удивляло, что типа там какая-нибудь хорошая кожа, а сверху, а внизу синтетическое покрытие какое-нибудь, это, да, вот это вот. Или здесь вот это вот верх шелковый, а там...
Или шерсть, великолепно обработанная шерсть монгольских мериносов, вдруг какая-то пластмасса невероятная.
Абсолютно верно, да. Вот это вот то, чего они не умеют. Хотя сейчас вот я хочу сказать, Шанхайтхан стал значительно больше, качнулся в сторону западных каких-то моделей, совсем уже почти убрал, но появляются какие-то другие, на самом деле, бренды, и они начинают экспериментировать и делать, и появляются много.
В каком возрасте начинают кадриться китайцы?
Изначально традиционная тема – это 14-16 лет, конечно, реально.
Пожалуйста.
Но имеется в виду, вот трактат «Желтого императора», мой любимый внутренний медицинский, у девочка 7 лет цикл, у мальчика 8 лет цикл физиологического развития. Ага. Там включается меридиан, значит, вторая семерка, это включается меридиан почек, у девочки начинаются месячные. Значит, а в 16, по идее, ну, в идеалке, да, считается, у мальчика начинается там возможность иметь детей. И, собственно, в это время и женили.
16 мальчику.
14 девочки. Следовательно, вот так вот и делали, и традиционная тема, она же ведь была такая, что Санбэй, Тхунтхан, три поколения под одной крышей.
Хорошо, а сейчас? Сейчас вот в 16 лет мальчик учится в школе, девочка тоже в школе.
Да, сейчас этого не происходит.
Этого
сейчас,
не происходит.
Сейчас,
ну, хорошо,
на самом деле, сейчас браки поздние. Сейчас как раз в Китае-то еще
же
было...
Где они знакомятся?
Ну, дискотеки в огромном количестве, караоке, в общем, огромное. Но вообще, в принципе, в любом случае, город же современный людей меняет их...
А на работе?
На работе тоже могут знакомиться, конечно.
На работе и в специальных местах для
специальных
досуга
местах,
молодежи.
Да, для досуга молодежи.
На курортах?
Да. На курортах, ну, вообще, курортная тема китайская, она в значительно меньшей степени развита, и на курортах меньше этого, несомненно, на
порядок. Можно сказать, что они не ездят на курорты.
Можно сказать, что они не ездят на курорты, потому что их, конечно, туристическое такое путешествие, это следует вот, на то, куда мы ездили, там, город Цинцзяншань, там какой-нибудь Удан, едут на священные горы и любуются этим как пейзажами, в общем, с такой легкой оторочкой культурологической, да, там, здесь вот Бодхидхарма бабочек ловил, там, а здесь гуанин сидела, да.
Ну, хорошо, вот я, например, там, скажите, ну, сколько лет мне, например, я закончил университет, мне 23 года, понятно, что я гормонально весь взвинчен. Я начинаю искать девочек для знакомства хотя бы, не обязательно жениться. Они пробуют же перед тем, как жениться, тест-драйв какой-то, нет?
Ну да, нет, ну, происходят они на самом деле в значительно большей степени физиологически, что ли, открыты.
Открыты.
Да. То есть вот это вот китайцы...
Нет такого, нет вот этого, что, так сказать, надо простынь показывать там первым.
Не-не-не-не-не.
У китайцев нет?
Ну, в деревне это деревня, я думаю, что в деревню в любом случае эти вещи там, они сохраняются, там женщина должна принести девственность мужу, да?
Да.
Но город, он уже слишком свободен. В любом случае, то есть там такого prudence не существует.
Ну, кстати говоря, можно отвлечься от, и в эту свободу на мгновение окунуться? Ну и там трансвеститы, гомосексуалисты.
В меньшей гораздо степени, значит, это как явление, да, как в Европе. По причине, ну, опять китайцы физиологичны, продолжение рода играет очень большую роль. То есть, следовательно, правильность в этом варианте.
В общем, конечно, ветеринары.
Ну да, да.
Они
да,
такие ветеринары.
Абсолютно верно.
Вот это значит доить, вот даст ведро молока, вот хорошо корова.
Вот это корова, правильно, да, должна корова приносить правильный приплод.
Вот, да,
в правильное время.
И все. Но это же не романтично.
Это не романтично, но романтика это же вообще такая чувственность.
Скажи, но это же тогда попирается женщина в сущности.
Да, я думаю, что
нет,
это...
Нет, женщина-то, она же склонна к тому, чтобы ах. Или наоборот.
Да не склонна она. В Китае вот женщины гораздо более прагматичны, чем мужчины. Вот
еще более прагматичны.
Более прагматичны.
То есть мужчина смотрит, сколько она принесет приплоду, а женщина вообще просто калькулятор в глазах.
Да-да-да, где деньги цифры? Деньги, Вась, давай, ты что там не работаешь? Вот кстати говоря, очень часто бывает, что, в принципе, вот эта вот фирма какая-то, вот особенно южные такие люди, где такой мужик вроде директор, но он такой немножко рохля, а баба там всем рулит и просто конкретно все считает, и рвет всех за любую прибыль.
Я видел на улице, как женщины бьют мужчин. Это обычно молодая такая кобылка. С моей точки зрения, ну, там вокруг 20, может быть, 19, может быть, 22, не знаю. Вот, и она с хохотом, визгом и таким громким, вот именно призывным хохотом догоняет парня и лупит его по плечам или по спине, не по голове.
Да.
И это считается невероятным заигрыванием.
Да.
Так что, это у нас, может быть, распространено среди 11-летних людей, а там... Ну,
там вот это, с этой точки зрения, конечно, они гораздо более childish в этом отношении. Ну, опять же, вот это вот, извини, мальчики взрослые, там, по 20-20 сколько, мужчины могут идти, взявшись за руки. Вот, это то, что в России, в общем, подозрительно всегда, да?
Да.
То есть, вот, потрогать тебя за руку, за коленку при этом, вот эта вот история, это вот значительно, это именно такие детские же проявления для нас, какие-то отношений.
Да, но если я приеду и буду разговаривать с человеком и стану к нему прикасаться, то китайцы острее реагируют, наоборот.
Нет.
Нет?
Нет.
Ну, можно похлопать по плечу?
Можно похлопать и по плечу тоже, да-да-да.
Ничего не будет, нервы, в зубы не получишь.
Нет, в зубы не получишь как раз, но единственное, опять же, какой настрой, если ты вот, если ты близкий достаточно.
Но само то, что девочка на улице бьет мальчика, хорошо, девочка, даже хорошо, молодая женщина, да. 25 лет, бьет своего дружка в шутку, с хохотом, и он в ответ никогда не будет ее бить на улице.
Да.
Он как раз вообще никогда не прикоснется к ней пальцем, а будет хохотать, когда она его бьет.
Да.
Нам, как мы ожидаем же там Восток встретить.
А он такой вот, Восток, вообще китайский вот Восток, он очень, во-первых, разный и противоречивый, и поэтому вот эти вот на самом деле...
Я просто говорю об этом, потому что я много раз это видел, я не один
Но
раз
я вот
видел.
Хочу сказать, вот при этом случае, мы даже статью такую как-то публиковали там вот в журнале, девочка как раз нам ее написала, которая уехала замуж за китайца, с которым здесь было все, ну, очень круто, то есть у них была такая любовь и взаимопонимание, а потом он ее привез... И они жили в деревне. И, значит, и вот это вот ее основное переживание, она там сколько там, пару месяцев или тройку пробыла, значит, это абсолютное отсутствие уединенности. То есть она все время на виду. То есть шансов, более того, ее все время показывают, вообще никуда деться. То есть абсолютная privacy вообще ноль.
Ноль
вообще. Ты настолько лишена там она вот privacy этой, что, ну, просто реально при этом она его любила, и она страдала, и как бы вот все чувства были. Ага. Но, тем не менее, она бросила и уехала.
Бросила его?
Да, бросила, он и уехала.
Понял.
И он это
он
понял.
Он понял,
потому что privacy в любом случае...
Даже... Приходи на русский когда-то иногда хотя бы.
Ну, privacy такое вот в русском языке-то такого... А какое русское слово для этого? Понятие такое.
Право на личное пространство.
Ну да, вот длинное
право
получается.
На личное
право на личное пространство, privacy, это хорошая такая аббревиатура, да, сокращение с этой точки зрения. Вот я даже не думаю, что в китайском языке, вот можно только тоже так сказать, гэжэн дэ кунзянь, да и то это будет неуклюже звучать, чуанли, право на личное пространство, это можно сказать, да? Нет там такого понятия.
Да, значит, мы их привели к игре. Дальше. Сколько партнеров может быть до брака у городской девочки? Ну, то есть она может направо-налево?
Ну, в гораздо меньшей степени. Я думаю,
чем,
что существует...
Чем русская.
Да, чем русская. То есть, такого откровенного вот этого блуда...
Список Дон Жуанса. Мужское и женское Дон Жуанса. Очень важно. Женское Дон Жуанса не ценится.
Не ценится, конечно, нет. Да. Надо сказать, что...
Потому
да,
как, и... у нас в общагах, как у нас в общагах студентки рассказывают, что у меня было 40, у меня было 30. Ну, там,
но тема... Здесь же какая история у них-то? В любом случае, они в общагах все-таки очень сильно учатся. Ага. Это еще, это тоже такая история.
Это маленькое отличие от русских.
Да, маленькое отличие от русских, где вот это, может быть, вся учеба посвящена донжуанству какому-то, да?
Да.
То есть в любом случае к учебе очень серьезно относится, и учеба очень серьезно играет, там, влияет на всю последующую жизнь. Потому что школа тоже очень серьезное давление оказывает учебное. То же самое для китайцев-то вот эта сдача экзаменов с последующим поступлением в ВУЗ, она похожа на японскую, где вся семья ждет. Ага. Какие у тебя будут отметки? Вот это важнее, чем простыня там будет показанная, да? Как девочка сдаст? Как? В зависимости от этого будет зависеть вся дальнейшая жизнь, потому что в Китае все-таки...
А реально зависит?
Зависит, да. Зависит.
Ну, потому что у нас для того, чтобы быть преуспевающим, нужно скорее быть лояльным и ловким.
Лояльным и ловким, да, communication, да. Нет, да. Там очень сильно зависит, потому что все-таки, согласись, 2500 лет, начиная с Конфуция, главная фраза – научиться со временем применять изученное, не в этом ли счастье. Значит, и учеба, сдача все время экзаменов, и до сих пор же сдают экзамены на должности в Китае, на самом деле.
Так что над общагами в Китае дым стоит, но по другой причине.
По другой причине учатся.
То есть они там учатся, у них от головы дым идет.
Да, поэтому и вообще, следовательно, не считается особенным каким-то этим, у нас-то это же, ну, пишется в плюс, как бы там что бы ни делалось, вот да. Этот самый блуд, значит, то там этого нет, это, оно не является конвенционально ценным, то есть общепринято, что этим некому и негде хвастаться.
Даже мальчики?
И мальчики тоже, кстати говоря.
И они не могут сказать, тоже. Я там...
Вот у меня было уже
столько. Их там кручу и так далее.
Нету этого. Да, то есть все, что есть в этой области, в основном из Голливуда.
Ага.
В основном
ага.
Из Голливуда приходит.
Но Голливуд надо отдать ему должное. Все-таки очень протестантски ангажированный и все равно в конце выводящий мораль, показывающий харизматичное зло, но в конце выводящий мораль протестантскую.
Ну, ценности, это все равно ценности под этим. А эти протестантские ценности, они все равно очень противоречивы тоже.
Это правда.
Да, потому правда. Что в конечном счете, да, потому что, опять же, мы же имеем в виду declared implicit и secret, понимаешь, типа... И вот это вот подразумеваемое тайное, оно значительно больше работает, чем...
Напомни, пожалуйста, мы в этой...
Да, это имеется в виду Грегори Бейтсона в его этой доктрине, это больше Сильвинова Палацоли,
да.
Значит, семейная стратегическая психотерапия. Это то, что каждое высказывание, каждое действие имеет...
Каждое, абсолютно каждое ваше высказывание, да. Дорогие слушатели,
три имеет... Три уровня,
да.
Это тот, который декларирован.
Да.
Явно сказан, тот, который подразумевается, и тот, который тайный. Потом декларированный для себя и декларированный для другого отличаются.
Два разных декларированных.
Да, подразумеваемые для
тоже
себя и для другого.
Итого 6 уровней.
Да. Итого 6 уровней.
И секретные для себя и для другого.
Для себя и для другого. Потому что есть у тебя тайные от себя и есть тайные от другого.
Тайные от себя?
Конечно. Но есть какие-то вещи, которых ты себе тоже никогда не признаешься.
И ты это прячешь сознательно.
Ты
точно зарываешь это как код собственной
вот
испражнения.
Вот в традиционном раскладе, в традиционном раскладе это же табуированность, это вообще система табу разного рода, огромное количество табу.
Продолжим обязательно. Послушай, давай вот эта система табу и упоминаний через короткое время, потому что мы продолжаем эту серию «Уроки китайского», Бронислав Виногродский.